Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Агент 58. Человек ФБР в Кремле». Заключительная часть. Передачу подготовил и ведет Аркадий Львов. Впервые в эфире 11 ноября 1997 года.
На волнах «Радио Свободы» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. «Агент 58». По страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Заключительная часть. Передачу ведет Аркадий Львов.
Всю обратную дорогу из Праги в Москву, в тех же креслах, где они расположились несколько часов назад, вылетая из Москвы через Прагу в Соединенные Штаты, Моресиева сидели теперь, держась за руки, как будто опасались, что уже здесь, в воздухе, каждую минуту могут их разлучить. Ева, переходя от отчаяния к надежде, убеждала Мориса, что Бойл и Стейнбек наверняка найдут способ договориться с русскими. В конце концов, ФБР ничего не стоит взять несколько русских агентов, хотя бы тех самых, с которыми работает Джек, и предложить обмен.
Морис отвечал Еве, что не намерен предаваться иллюзиям. Он столько раз уже смотрел в глаза смерти, что пришло, наконец, время сбыться тому, что слишком долго миновало его. Он слишком хорошо знает психологию кремлевских этих бонз, чтобы не понимать, он для них не просто шпион, разведчик, взявший над ними верх в главном их доме в Кремле. Он для них изменник, предатель, которого они привечали как самого верного друга, коммуниста, принимали как дорогого гостя, наградили одним из высших своих орденов Красного Знамени. Это первый орден, учрежденный Октябрьской революцией. Он помнит время, когда называли его орден Боевого Красного Знамени и украшали им грудь самых прославленных героев гражданской войны.
«Нет-нет», — повторял Моррис, — «нечего обманывать себя. Надо продумать, как вывести из-под удара ее, Еву. Очень возможно, что у них есть фотографии, где она, скажем, с Уолтом или Карлом, или с кем-нибудь еще из Нью-Йоркской или Чикагской конторы ФБР. Естественно, они спросят, знает ли Ева этих людей. Рассматривая фотографии, Ева вспомнит. Да, этих людей она помнит. Это товарищи Морриса по партии, с которыми он как-то при случае познакомил ее. Конечно, нет гарантии, что следопыты с Лубянки примут эту версию сходу, но Ева должна твердо стоять на своем. «Понимаешь, — твердил Моррис, — ты ни в чем не виновата. Ты абсолютно невинна. Как бы ни обернулось дело, ты играешь свою роль до конца».
Когда самолет совершил посадку в Шереметьеве и подкатили трап, Моррис и Ева, подходя к выходной двери, обнялись крепко в последний, как оба они сознавали, раз. До здания аэропорта довезут их вместе со всеми пассажирами, несколько десятков шагов они пройдут еще рядом, а там «прощай, Ева, прощай, Моррис». И тут произошло нечто непостижимое. Стайка детей с букетами цветов в руках. За ними тоже с букетом в руках следовал Николай Мостовец, заведующий сектором стран Северной Америки Международного отдела ЦК.
«Тысячи извинений, — сказал Мостовец, — за неожиданный перерыв в полете и возвращение в Москву. Получилась неувязка, как-то не состыковались. Дело в том, что в Москву прилетает Гесс-Холл, который самым настоятельным образом просил, чтобы международный отдел обеспечил присутствие Морриса. Ну вот, и пришлось дать срочно радиограмму экипажу самолета, чтобы обеспечили возвращение Морриса в Москву. Ну, Ева, конечно, могла лететь дальше, в Америку, но улыбнулся Мостовец, как бы посмотрел на это наш друг. Моррис стоял рядом, бледный, с той желтизной под глазами, какая бывает у тяжелых сердечников. Он давно взял себе за правило не жаловаться на здоровье, и товарищи из ЦК, как сейчас Николай Мостовец, торжественно поглядывая на него, не решались прямо задать ему вопрос о самочувствии.
На следующий день Пономарев говорил Холлу, что здоровье и жизнь Морриса – достояние партии, и надо всячески беречь его. Моррису Пономарев дал номер телефона, по которому в любой момент, такого прежде не бывало, можно с ним связаться в случае необходимости. Совершенно очевидно было, что зав. Международным отделом в самом деле встревожен видом верного друга Морриса и сделает все возможное, чтобы Гэс Холл не слишком обременял своего министра иностранных дел. Нагрузки последних дней, однако, сказывались и в облике Морриса, и в самочувствии его. Появились сильные загрудинные боли, очень похожие на те, какие были у него в свое время перед инфарктом. Порою без конкретного внешнего повода наседали тревоги, ожидания какого-то рокового удара то ли здесь, в Москве, то ли в Вашингтоне, где приступили табу в отношении Сола.
Несколько раз у Морриса возникало желание воспользоваться телефоном, который оставил ему Пономарев, с тем, чтобы срочно госпитализировали его. Естественно, дали бы койку в Кремлевской больнице, лучшее по части лечения, что могла предложить сегодня Россия. Но тут же подступали вопросы. А какие лекарства назначат тамошние доктора? А что, если случится беспамятство и еще хуже, бред? Нет, решил Моррис, надо уезжать. Надо уехать как можно быстрее. В хмурый ноябрьский день, ровно через месяц после того, как вылетели из Нью-Йорка, Моррис рассматривал через забранные занавесками окна лимузина московские улицы по дороге в Шереметьево.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. Это была 57-я миссия, последняя в операции «Соло». Когда самолет взлетел, Ева воскликнула: «Слава Богу!» Моррис сказал: «Впереди Прага. Благодарить будем, когда вылетим из Праги». В бостонском аэропорту у таможенного контроля ждал Бойл. Электронный календарь на стене показывал 20 ноября. Обнявшись с Уолтом, Ева сказала Моррису: «Ну, Фома, теперь ты веришь? Слава Богу!» 8 недель спустя, 13 января 1978 года, в Чикаго прибыл Кларенс Келли, директор ФБР. Цель визита была одна – лично поблагодарить господина Морриса Чайлдса и госпожу Еву Чайлдс за службу Соединенным Штатам, народу и стране. «Боже мой!» – бормотала Ева. «В каком сне может такое привидеться? В каком сне и кому?» 2 месяца назад в Кремле пожимал им руки председатель КГБ Юрий Андропов. А сегодня, 2 месяца спустя, пожимает им руки с благодарностью от правительства Соединенных Штатов и Федерального бюро расследований директор Кларенс Келли. Моррис сказал: «13 января 1978 года – это, конечно, большой день в их жизни. Большой, но не последний».
В апреле газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой Соло не было помянуто, но между строк читалось, что некий агент давал показания в Сенате, которые требуют расшифровки. У Бойла и Лэнгтрая начались серьезные неприятности. Стейнбека, координатора Соло, в мае вызвали в Сенат. Предстояло дать разъяснение по поводу действий ФБР, в составе которых имели место правонарушения по финансовым и другим аспектам деятельности бюро.
За Бойлом и Лэнгтреем числились акции, которые, какова бы ни была их пружина, могли толковаться Сенатом однозначно, как отступление от закона. В числе этих акций были расходы на лекарства, операции с билетами на самолеты, давление на таможенные службы или сговор с ними, использование поддельных паспортов. Разумеется, в комиссии понимали, что Бойл и Лэнгтрей делали это не в интересах личной выгоды или других корыстных целях. Они делали это потому, что таковы были требования агентурной работы.
Годовое вознаграждение в размере 30 тысяч на агентов Морриса и Джека, которое не было регулярным, а носило спорадический характер, тоже было частью операции «Соло». И, наконец, 26 миллионов долларов, полученных из Москвы нью-йоркскими резидентами для Компартии. Эти 26 миллионов, которые прошли через руки Бойла и Лэнгтрая, но не подверглись обложению по установленному фискальными законами США порядку, поскольку кураторы СОЛО не поставили о них в известность Internal Revenue Service, Федеральное налоговое управление, тоже должны были стать предметом криминального расследования. Бойл и Лэнгтрай запросили штаб-квартиру ФБР, как быть им в сложившейся ситуации. Ответ был предельно прост и лаконичен. Выпутывайтесь сами.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Моррис Чайлдс, имя которое до последнего времени известно было преимущественно историкам, занятым исследованиями коммунистического движения в Соединенных Штатах. Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Моррис Чайлдс стал второй фигурой в коммунистической партии США. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесс Холл называл его «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон, автор первой монографии о жизни и деяниях Морриса Чайлдса, в 50-е годы был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Профессиональный журналист. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике США. Признанный специалист по истории и деятельности советской разведки. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами, Джон Баррон был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Моррис, отступив от правила, которое он считал для себя обязательным в 20 прошедших лет, впервые сослался на возраст. На возраст и здоровье. На совещании, которое проводил Джеймс Нолан, помощник директора ФБР, Моррис сказал, что нет у него более сил и мобильности, какие необходимы для успешной работы. Нолан по поручению штаб-квартиры предложил резюме. Не подвергать дальнейшему риску жизни агента 58 и агента 66 Евы Чайлдс, операцию «Соло» свернуть. По дороге в Нью-Йорк и Чикаго Бойл и Лэнгтрай впервые сказали Моррису, что, пожалуй, пришло время закончить операцию. Произнести «да» никто не решался, но никто не произнес и «нет».
Психологический заряд, главный фактор, о котором никто не думал во все эти годы, настолько он был естественным, хотя и не исчерпал себя полностью, но, кажется, был к этому близок. Агент 58 мысленно сказал себе: «пора перестраиваться». И вдруг 29 июня 1978 года одновременно в Нью-Йорке и Чикаго получили новое распоряжение. Президент и министр юстиции отменяют решение штаб-квартиры. Операцию «Соло» продолжать. Перечить Белому дому и министру юстиции в главной конторе считали неуместным. Но техническое толкование дали свое. 25 июля Бойл получил от координатора Стейнбека приказ штаб-квартиры: впредь никаких поездок.
Уолт Бойл передал приказ Моррису и сказал: «старина, надо уладить отношения с Холлом, дать ему знать, поездок в Москву больше не будет. Кроме того, надо немножко перестроить работу с ребятами из КГБ в Нью-Йорке. Радиошифровки из Москвы и в Москву будут идти прежним порядком, как и пересылка денег через нью-йоркских резидентов. Ну, несколько позже надо будет продумать, как представить Москве, что поездок друга Морриса больше не будет». Конечно, в идеальном варианте инициативу нужно бы оставить за товарищами с Лубянки. Ну, например, из-за неосмотрительности нью-йоркских агентов возникла реальная угроза засветиться. Но вывод, понятно, должны сделать сами на площади Дзержинского. В октябре из Москвы сообщили, что ждут Морриса для консультаций в связи с бюджетом на новый финансовый год. Ну и для консультаций по некоторым другим вопросам.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. Октября Моррис встретился в Нью-Йорке с Гэсом Холлом в связи с предстоящей поездкой в Москву. Гэс давал последние инструкции, когда у Морриса случился внезапно припадок. Холл тут же бросился к телефону, чтобы вызвать скорую помощь. Моррис замахал руками: «не надо никакой скорой помощи, пусть закажет такси. Он поедет к себе домой, Ева вызовет его врача». В продолжении операции, детали ее прорабатывали с Моррисом в конторе, Ева связалась с женой Холла, Элизабет, и просила ее объяснить Гэсу, убедить его, что поездка Морриса в Москву, хотя лично сам он настаивает, верный своему чувству партийного долга, может окончиться для него фатально. Пусть Гэс растолкует Моррису, что ехать сейчас ему никак нельзя. Так и сделали. Это был редкий случай, когда схема, подготовленная в кабинете, сработала безукоризненно в каждой детали.
Джек в ноябре сообщил Холлу, что у Морриса серьезные проблемы с сердцем. Врачи, однако, надеются, что удастся потянуть его, но о значительных нагрузках, конечно, пока не может быть и речи. В течение весны и лета 1979 года Моррис периодически включался в операции, но так, что наперед нельзя было с уверенностью сказать, сможет ли он завтра или в другой близкий день выйти на дело. 7 сентября раздался в квартире неожиданный телефонный звонок. Поначалу Моррис не поверил своим ушам. Звонил Николай Мостовец из чикагского отеля и приглашал Морриса и Еву пообедать с ним в ресторане. Как бы не торопя с ответом, Мостовец сообщил Моррису, как все товарищи в Москве обеспокоены его здоровьем. Есть отличная возможность отдохнуть в лучшем партийном санатории, где все будет по высшему классу. Моррис от души поблагодарил. Он ничего другого от своих московских друзей и не ждал. насчет обеда в ресторане, он бы сейчас сбросил шлепанцы и переобулся, но, боже мой, где взять силы? Мостовец отвечал: очень-очень жаль. Так бы славно посидели. Ну, ничего, скоро свидимся в Москве.
Весной 80-го года координатор Соло сообщил очень тревожную новость и просил Бойла немедленно передать Моррису. От вдовы одного из членов партии поступила информация, которая, несомненно, станет достоянием прессы. Эта информация весьма опасна для Морриса. Он должен немедленно свернуть все свои партийные дела и, по возможности, скорее скрыться. Моррис известил Холла, что здоровье его резко ухудшилось. Он больше не может быть казначеем-хранителем партийных денег. И должен передать Гессу остаток в размере 225 437 долларов наличными. 2 июня Элизабет Холл прилетела в Чикаго, и Ева передала ей деньги. Джек, страдавший эмфиземой, хроническим бронхитом и сердечной недостаточностью, 11 августа доставлен был в Нью-Йоркскую клинику. На следующий день, 12-го, Стейнбек позвонил Бойлу. 69, только что скончался от сердечного приступа.
Москва продолжала операцию «Морот». Через радиооператора 4309, который работал прежде с Джеком, до лета 81 года связь поддерживалась с Евой и Элизабет Холл. В августе 81 года в штаб-квартире было принято решение ввиду непрогнозируемости ближайших событий, чреватых опасностью для жизни Морриса, отправить его в надежное место. Выбрали кондоминиум к северу от Майами. Здесь постоянно навещали его друзья и товарищи. Моррис говорил: «Боевые друзья, боевые товарищи». В 87 году Рональд Рейган наградил Морриса Чайлса президентской медалью «Свобода». В истории ФБР Моррис Чайлс был пятым по счету удостоенным этой награды. Президент Рейган хотел публично чествовать героя. Его убедили, что это еще не история, не архив. Медаль вручена была Моррису директором ФБР в штаб-квартире. В конце мая 1991 года у Морриса случился сердечный припадок. 2 июня он скончался. До последнего мгновения Ева сидела рядом, подле него, держа его за руку. На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле. Заключительная часть». Передача принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Октябрь 80». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 11 ноября 97 года.
В многих городах Америки в Нью-Йорке прошли выборы мэра. Исход этих выборов легко предугадывался. Они проходили в обстановке нарастающих успехов республиканского мэра Руди Джулиани и полной растерянности противостоявших ему нью-йоркских либералов, выдвинувших на этот раз кандидатом Руфь Мессенджер, главу администрации района Манхэттен. Похоже, что этот пост был и останется высшим пиком ее политической карьеры. Поражение «Мессенджер» не только предугадывалось, но и широко обсуждалась неизбежность его, а также причины столь глубокого кризиса в рядах нью-йоркских, а, пожалуй, что и американских либералов вообще. За неделю до выборов появилась аналитическая статья Дэвида Брукса в еженедельнике Weekly Standard, главном сейчас органе консервативного мозгового центра. Дэвид Брукс нашумел несколько лет назад, опубликовав книгу об Аните Хилл, той самой, что пыталась остановить назначение Кларенса Томаса в Верховный суд Соединенных Штатов, обвинив его в сексуальных домогательствах. Анита Хилл на какое-то время стала кумиром американских феминисток и левых либералов вообще. Дэвид Брукс по рецепту русского классика правду о ней порассказал такую, что хуже всякой лжи. Левые негодовали на него. Для них он стал одиозной фигурой. Но особенность нынешнего момента в Америке в том, что сейчас можно преуспеть, будучи журналистом и за рамками либерального истеблишмента, о чем и свидетельствует успех и растущее влияние еженедельника Weekly Standard. Статья Дэвида Брукса называется «Элегия нью-йоркским левым». Даю ее в достаточно подробном переводе.
Вы всегда можете отличить старых лефтистов, группирующихся сейчас вокруг избирательной кампании Ruth Messenger, по некоторым несомненным признакам. Потертые мешки с маркой Стрэнда магазина старой книги, стоптанные виниловые башмаки, растрепанные седые волосы и, главное, склонность к резким высказываниям. Если бы только Messenger имела малейший шанс стать мэром Нью-Йорка, они бы бросили свои старые кости на последний и решительный бой в крестовый поход нью-йоркского либерализма. Беда в том, что Ruth Messenger такого шанса не имеет. Она и сама это в сущности признает, повторяя всякий раз при каждом своем появлении на публике, что у города сейчас новый дух. И как раз вокруг этого нового духа идет спор конкурирующих на выборах представителей. В сущности, это общее место, но здесь и может быть распознана установка нью-йоркских либералов, последняя их ставка в долгой политической игре. Ruth Messenger пытается осуществить мечту своей жизни – стать мэром Нью-Йорка. Но кампания, ею проводимая, отличается полнейшей безжизненностью, пустотой, небывалыми во всей истории нью-йоркского, а может быть и всеамериканского либерализма. Уже до выборов проведенные опросы показали, что Messenger проигрывает даже с агитгрупп населения, которые по определению считаются оплотом демократической партии, например, среди евреев и выходцев из Латинской Америки. Похоже, что она не соберет большинство даже в своем Upper West Side, этом географическом бастионе нью-йоркского прогрессистского либерализма. Дело в том, что у Messenger нет месседжа. Огонь потух.
Так начинается статья Дэвида Брукса «Элегия нью-йоркским левым», появившаяся в еженедельнике Weekly Standard за неделю до выборов мэра Нью-Йорка. Дэвид Брукс продолжает.
Вы не могли предположить возможности такого упадка даже 5 лет назад, когда Дэвид Динкинс был нью-йоркским мэром, а тогдашний демократический губернатор штата Марио Куомо всерьез рассматривался как претендент на президентский пост. Ныне либеральные политические группы впали в прострацию, апатию, погрузились в молчание. Мы наблюдаем надир городского либерализма. Прогрессисты превалировали в больших городах не менее 100 лет, и внезапно все это кончилось. Большинство нынешних либералов отвратили свои глаза от Ruth Messenger. С ней остались только те, что принадлежат к тому изводу либерализма, который укоренился на Upper West Side. Либералы из Гринвич-Виллидж, публика в основном богемная, ее интересует не столько политика, сколько сексуальные эскапады. Либералы Upper West Side – более серьезный народ, работники общественных учреждений, муниципальные служащие, школьные учителя – эти люди размножаются внеполовым путем, главным образом подписывая всякого рода петиции. Их политическая культура, нынче исчезающая, как племя амазонок, родилась в эпоху нового курса Франклина Рузвельта. Либералы, жившие в середине нашего века, твердо верили в будущее. Для них либерализм был не политикой, а своего рода секулярной религией. У них были свои священные тексты, троцкий, теолог Ренгельд Нибур, либеральные вечерние газеты 50-х годов, свои святые, вождь американских социалистов Норман Томас, Элеонор Рузвельт, свои мученики, супруги Розенберг, Роберт Кеннеди. Они ходили в свои крестовые походы за разоружение, контроль над квартплатой, сокращение рабочей недели, права заключенных, десегрегацию, ресегрегацию. И у них было свое царство небесное, всемирное братство народов под эгидой социализма, эксцессы которого они объясняли как несколько торопящийся либерализм. Это были и есть чернорабочие либерализма, если угодно, его Дон Кихоты. Среди них нет людей, зарплата которых измеряется шестизначными цифрами, и для которых быть левым составляет то, что называется радикальный шик, как и вы, например, Джейн Фонда или сенатор Тед Кеннеди. Вся их жизнь проходит среди бедняков, за железными столами разных благотворительных учреждений, вроде Центра помощи жертвам изнасилования. Это люди, не думающие о собственном благополучии, более того, недовольные тем, когда видят, что жизнь вокруг делается богач. Если в их квартале открылся новый книжный магазин фирмы Barnes & Noble с мягкими клубными креслами и подачей напитков, или одно из кофейных заведений Starbucks, они ощущают это как признак упадка. Им кажется, что все это делает еще тяжелее жизнь их подопечных, городских бедняков. Руф Мессенджер есть ярчайшее воплощение этого типа, типичный его представитель и носитель всех его родовых свойств. Достаточно привести такой факт из ее биографии. В 1969 году она купила на Upper West Side пятиэтажный особняк, но очень быстро превратила его в некое общежитие, или лучше сказать, коммуну, насельники которой несли совместные расходы не только на питание, но и на одежду. Сама Мессенджер до 1986 года спала на матрасе, брошенном прямо на пол. И этот аскетизм никого тогда не удивлял.
Нарисовав портрет этих людей, бескорыстных идеалистов, способных, вне всякого сомнения, вызвать симпатию даже у стороннего наблюдателя, людей, даже шикарные особняки, превращающих в ночлежки, Дэвид Брукс пытается далее понять причину их нынешнего упадка. Мы цитируем его статью, опубликованную в еженедельнике Weekly Standard.
С тех пор Upper West Side значительно разбогател. Его населяют теперь не только чудаковатые интеллигенты, но и хваткие молодые профессионалы, так называемые «яппи». Существует мнение, что чем богаче становится район, тем консервативнее он делается. Это не совсем так. И сегодня на Upper West Side сколько угодно либералов, но это либералы не столько политические, сколько культурные. Их радикализм разворачивается в сферах эстетических, сексуальных, академических. Копаясь среди книжных залежей антикварного магазина «Лабиринт», они ищут уже не сочинения Троцкого, а такие книги, как, скажем, «Репрезентации гетеросексуального оргазма в довоенном Берлине». Ни для кого не секрет, что за истекшие два десятилетия богатые в Америке стали богаче, а бедные – беднее. Проблема неравенства доходов не смягчилась, наоборот, обострилась. Но у нынешних либералов нет на нее ответа, им нечего сказать, они не могут предложить рецепт лечения. И самое главное, вроде бы нет самого больного. Указанная тема не волнует сейчас даже бедняков, они ее не поднимают в избирательных кампаниях. Мэр Джулиани за 4 истекших года показал себя сильным администратором. При таких условиях трудно свалить кого-либо на перевыборах. Но дело даже и не в достоинствах Джулиани, а в неспособности либералов представить какую-либо альтернативу.
Мне все-таки кажется, что Дэвид Брукс так и не объяснил причину упадка нынешнего левого либерализма. Почему левые в Америке больше не владеют ни умами, ни массами? Если бедных стало не меньше, а чуть ли не больше. Со своей стороны, не берусь уходить в детальный анализ этой американской ситуации, хотя бы потому, что наша передача посвящена русским, а не американским вопросам. Но вот тут-то и находится, по-моему, более или менее проясняющее обстоятельство, которое позволило мне начать разговор о юбилее Октябрьской революции темой о кризисе американских левых. Левые в Америке в упадке потому, что обрушился коммунизм в России. Умер левый миф, так скажем. И как бы американские, западные вообще левые не отмежевывались от советского коммунизма все послевоенные годы, бесспорно одно. Само существование Советского Союза было непрерывным и мощным источником питания этого левого мифа. Существовал социалистический контекст, социалистический дискурс, как модно сейчас говорить. В отсутствие Советского Союза и наблюдая визиты китайских лидеров на Уолл-стрит, невозможно больше в этом дискурсе. Оставаться. В статье Дэвида Брукса мелькнуло одно имя в перечислении американских либеральных святцев – Троцкий. Троцкий, конечно, никаким либералом не был, а был он радикальным экстремистом. Но поговорить о нем в сегодняшнем контексте стоит, в связи как с годовщиной октября, так и с выборами нью-йоркского мэра.
На волнах Радио Свобода очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Октябрь-80». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Нужно, однако, еще раз обозначить водораздел. Упаси бог, я и не думаю связывать Троцкого с нью-йоркскими либералами. Эти люди играют по правилам демократии и не думают подвергать их сомнению. Демократия для них – высшая ценность, чего уж никак не скажешь о Троцком и деятелях Октябрьской революции вообще. Но, с другой стороны, нужно уточнить понятие американского левого либерализма. Левые либералы в Америке – это, по существу, социалисты, демократические социалисты, вроде русских меньшевиков. Читая их описание у Дэвида Брукса, я все время вспоминал Мартова. Хороший человек, политическая богема. Просто в Америке не любят самого слова «социализм», стараются его избегать. Оно вызывает неприятные ассоциации у здешних частников. А частники в Америке все, в том числе Руф Мессенджер. И, конечно же, причисление американскими либералами Троцкого к чину святых – недоразумение. Интересно, однако, подумать, чем оно вызвано. Я бы ответил на этот вопрос так. Американских либералов, хороших людей, роднит с Троцким, человеком сомнительным, судьба. Сильнее сказать, карма. Карма неудачников, людей, обреченных на поражение. Это не победители по самой своей природе, не хозяева жизни, каких бы успехов они не добивались в октябре 1917 года в Петрограде. Это люди, не способные властвовать всерьез и надолго. Их отличает некоторая, впрочем, значительная житейская наивность. Это мечтатели, визионеры. Герберт Уэллс назвал Ленина кремлевским мечтателем. Куда точнее было бы отнести это определение к Троцкому. Не умри, Ленин, в смешном возрасте 53 лет, перед этим уже 2 года утратив работоспособность, он вполне мог бы повернуть руль в другом направлении. Да, собственно, уже и поворачивал. НЭП. Он производит впечатление человека, бывшего сильнее, связывавшего его догмы. Уж очень он был житейски шустрый, ловок, все понимал, всех видел насквозь, умел просчитывать варианты. Он был оппортунист, то есть человек, умевший приспосабливаться к обстоятельствам. Сказать проще, одной фразой, он не был идеалистом, а Троцкий был. Идеалист – это самая опасная порода людей. Для Ленина власть, то есть нечто реальное, осязаемое, весомое, грубое, зримое, была важнее идей, способствовавших ее добыванию. Для Троцкого идея была важнее, дороже, милее власти. Это допущение позволяет понять нечто совершенно непонятное. Почему Троцкий при громадной его популярности и максимальном влиянии в самой сильной властной структуре армии потерпел после Ленина столь постыдное поражение в борьбе за власть и был оттеснен от ее кормила? А потому что он и не вел этой борьбы. Властолюбие и амбиции Троцкого – легенда, выдумка его политических противников, действительно боровшихся за власть и боявшихся конкуренции этого, казалось бы, сильного человека. Власть не интересовала Троцкого, он не претендовал на лидерство. Он вроде Ивана Карамазова, которому, по словам его создателя, важнее всего было мысль разрешить. Такая мысль у мономана Троцкого была победа социалистической, пролетарской, как говорили тогда, революции. И он одержал такую победу. Октябрьский переворот в Петрограде был шедевром политической тактики. И организовал его Троцкий. Тут двух мнений быть не может. Достаточно прочитать его брошюру «Уроки октября». Это захватывающе интересное чтение. Сочинение человека в высшей степени талантливого. Я имею в виду не литературную одаренность, хотя Троцкий, несомненно, обладал и таковой, а политическое чутье и организаторский гений. У левых на Западе шедевром считается сочинение Маркса 18-й Брюмера Луи Бонапарта, образец политического анализа. «Уроки октября» в этом отношении выше, именно потому, что это не кабинетный анализ, как бы он ни был тонок и проникновенен, а описание реального политического действия, совершенного самим автором предлагаемого текста. Считается, и не без оснований, что самое интересное в уроках октября – описание конкретных механизмов и приемов, с помощью которых большевики захватили власть по существу бескровным переворотом. Это действительно очень интересно, и соответствующие места из сочинения Троцкого нельзя не процитировать. Предварю только цитату напоминанием одного, похоже, забытого факта из истории тех дней. 16 октября Петроградский совет оспорил распоряжение Временного правительства об отправке на фронт 2/3 Петроградского гарнизона и воспрепятствовал его проведению. Это и предопределило исход борьбы. Дальше дословно из Троцкого.
Солдаты не хотели идти на фронт. Мы этому естественному нежеланию дали политическое выражение – революционную цель, легальное прикрытие. И при господстве соглашателей в Петроградском совете бывало не раз, что совет проверял или исправлял решение правительства. Это как бы входило в конституцию того режима, который вошел в историю под названием «Керенщины». Мы прикрыли традициями и приемами легального двоевластия фактическое восстание Петроградского гарнизона. Мало того, формально приурочивая в агитации вопрос о власти к моменту Второго съезда Советов, мы развивали и углубляли уже успевшие сложиться традиции двоевластия, подготавливая рамки советской легальности для большевистского восстания во всероссийском масштабе. Нам удалось в большей, чем можно было ожидать степени, завлечь в ловушку советской легальности наших врагов, соглашателей. Устраивать вооруженное восстание под голым лозунгом захвата власти партии – одно, а подготовлять и потом осуществлять восстание под лозунгом защиты прав съезда Советов – совсем другое.
Эти слова, отразившие действительно выдающееся тактическое дарование Троцкого, в то же время считаются образчиком большевистского цинизма. При этом исследователи отмечают, что подобный цинизм настолько откровенен, что граничит уже с наивностью. Троцкий торжественно и энтузиастически проговаривает то, о чем следовало бы молчать. Его подводит любовь к фразе, на каковое свойство у него указывали все, без исключения его оппоненты. Его опьяняли собственные слова, свойство уже поэта, скорее, чем политика. Об ораторском даре Троцкого, о его умении сказать, сохранилось интереснейшее свидетельство человека из совершенно иного культурного круга, тем более ценное, притом человека выдающегося. Это Василий Васильевич Розанов, бывший газетным корреспондентом на процессе деятелей Петербургского совета рабочих депутатов в 1906 году. Вот что писал Розанов в статье, вошедшей в его сборник «Когда начальство ушло». Насарь – это Хрусталев Насарь, номинальный руководитель тогдашнего совета. Фактическим был, опять же, Троцкий.
Как лицо Насаря типично филологическое, так лицо Троцкого типично юридическое. Он читает, интересуется, анализирует в сфере правовых, экономических вопросов. И все под углом математики и механики. Это крепкая, совершенно еще молоденькая, широкая фигура с большой волосатой головой. В то время как Насарь что-то глухо и незаметно, не впечатлительно ни для кого, говорил, Троцкий произнес всего несколько слов. Но именно произнес, а не проговорил их. Ораторство требует, я думаю, жесткости души, некоторой глухоты и притупленности всех ее высших утонченных даров. Это что-то бронзированное, внешнее, крепкое снаружи и недрагоценное внутри. Троцкий разрисовал свои немногие слова, точно размазал их по вниманию слушателей, наполнил небольшую залу звуками, которые были слышны в последнем уголке.
Действительно, акустику и резонанс Троцкий вызывать умел. И в уроках октября он настолько впечатляюще размазал некоторые пикантные детали из истории большевистского руководства, настолько громогласно и красноречиво их озвучил, что на том его политическая карьера и кончилась, пример его наивности. Он показал, что в судьбоносном 17-м году все руководство партии, за исключением Ленина и Троцкого, было против восстания. Кому же это могло понравиться? Зиновьеву и Каменеву, что ли, вместе со Сталиным, создавшим триумвират с единственной целью убрать Троцкого? Но ведь вот что интересно. Взрывая эту бомбу, Троцкий и не думал о внутрипартийной борьбе, не метил в кого-либо лично. Он пишет, что тема его брошюры – анализ внутрипартийной борьбы в период революционной ситуации как теоретическая проблема. – В сущности, это проблема так называемого активного марксизма. Внешний детерминизм марксистской теории ослепляет ее адептов, наполняя их фаталистическим оптимизмом. История, мол, сама выведет к социализму и одновременно парализуя их способность к действию, попросту способствуя трусости в решительные моменты. Троцкий был больше всех подготовлен к тому, чтобы преодолеть в действии этот социал-демократический фатализм, его термин. Ведь это именно он был автором теории перманентной революции, и Ленина ей научил. В 1905 году Ленин ее не понимал и плелся в хвосте событий, тогда как Троцкий гремел в Петербургском совете. Но к марту-апрелю 1917 года наконец-то ее усвоил, почему Троцкий и вступил с ним, с Лениным, в союз. В уроках октября Троцкий писал, что необходимо прояснить эту проблему, чтобы в решающий момент руководство Коминтерна не сдрейфило. Читай, как большевики в 1917 году. Да, Троцкий, безусловно, помог большевикам сорвать банк в октябре 1917 года, что и доказывает его незаурядность и незаменимость в известные моменты. Но исследователи все без исключения сходятся в одном. Если бы каким-то чудом Троцкий сумел стать вождем партии, он бы загубил дело в ближайшие же годы, в какой-нибудь донкихотской попытке мировой революции, красногвардейской атаке на капитал. Сталин же сумел режим стабилизировать, поняв, что Россия стоит обеднее социализма в одной стране. Надо ли решать, кто из них был предпочтительней? Сказать Троцкий все равно, что предпочесть Сталину Гитлера, который загубил свой режим всего за 12 лет, но прихватил с ним вместе 50 миллионов человек. Короче говоря, оба хуже. То, что нью-йоркские либералы, противопоставляя Троцкого Сталину, не понимают его сходства с Гитлером, говорит, конечно, не в их пользу. Впрочем, в Америке вопрос так не стоит. Такая альтернатива не предлагается. И слава богу.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».